Брат этого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете The Big Bear Theory, самый научный космический подкаст во всей известной вселенной. Проведу его для вас я, Антон Поздняков. Выходит это дело в четверг на сайте beardycast.com, так что здесь ничего не меняется. Как вы, наверное, могли заметить, сегодня будет необычный выпуск, потому что я, например, не назвал вам номер эпизода, и это происходит не случайно. Дело в том, что в этом выпуске не будет ни новостей, ни ваших вопросов по одной простой причине. Я не знаю, когда он выйдет. Это такая небольшая тайм-капсула на случай, если у меня по каким-то причинам не получится записать для вас выпуск, но нельзя же сделать так, чтобы в четверг не было теории большой бороды. Поэтому сегодня я вам расскажу о довольно интересной теме, которая, естественно, связана с наукой и космосом. И вы знаете, если вы слушаете этот выпуск, значит, по каким-то причинам у меня записать его не получилось, а значит, есть вероятность того, что вам понадобится информация, о которой мы сегодня будем говорить, уже совсем скоро, потому что сегодня я вам расскажу о том, какая вообще есть вероятность того, что на Землю упадет астероид, который уничтожит, например, всю жизнь, а также, что мы как человеческий вид можем с этим сделать при нашем нынешнем уровне развития технологий. Но на всякий случай поспешу вас успокоить, сделать мы можем довольно многое, у нас есть даже несколько способов на выбор, поэтому не стоит волноваться. Итак, то, что смертельный астероид в какой-то момент будущего упадет на Землю, это, по сути, научный факт. Есть множество маленьких вероятностей, что это произойдет каждый день, однако эти маленькие вероятности складываются в большую вероятность со временем, и чем больше времени проходит, тем больше вероятность, что за это время на нас что-нибудь да упадет. И, в принципе, мы уже наблюдали, да, только за историю человечества несколько довольно крупных ударов. Кроме этого, мы находим свидетельства о том, что крупные удары, гораздо более крупные, чем мы наблюдали, происходили и ранее. Например, все мы знаем, что на данный момент считается, что именно такая штука убила динозавров 65 миллионов лет назад, но к этому мы еще вернемся. Сегодня же мы рассмотрим, насколько большие камни могут упасть на Землю и какие последствия они за собой поведут, а также что мы можем с ними сделать. Насколько вы знаете, в космосе летает огромное-огромное количество разных камней, и по сути Земля является ничем иным, как тоже другим камнем, который летает вокруг Солнца. Просто так получилось, что мы на этом камне живем, это является нашим домом, и мы хотим его защитить от других летающих камней. Далеко ходить за примерами не надо. В 2013 году все, я думаю, видели, как на Челябинск упал метеорит. Он взорвался в небе, и слава богу, никто не пострадал. В случае Челябинска это был камень размером 19 метров в диаметре. Естественно, когда мы говорим о диаметре таких штук, это до того, как они входят в атмосферу. Но в случае Челябинска получилось так, что метеорит входил по довольно пологому углу, и у него, соответственно, было очень много атмосферы, через которую он мог пройти, соответственно, сгореть в ней. Чем больше, естественно, атмосферы проходит камень, тем больше у него времени, чтобы за счет трения разогреться и там уже испаряться, разваливаться на куски и так далее. Но вот если бы это был прямой удар от 19-метрового камня, то вполне возможно, что от Челябинска бы очень мало чего осталось, и в принципе камень такого размера вполне может стереть с лица земли крупный город-миллионник. Опять же, далеко ходить не надо, причем как во временном смысле, так и в пространственном. Тунгусский метеорит, мы о нем не так много знаем, произошел в 1908 году, но мы точно знаем, что он был гораздо мощнее Челябинска, и количество леса, территории леса, которая была ему уничтожена, оно прям впечатляет в плохом смысле слова. К слову, на данный момент у нас нет зарегистрированных смертей от метеоритов, то есть ни один человек из известных нам с момента, как мы ведем эти записи, не погиб от метеорита, потому что, во-первых, это способствует тот факт, что плотность населения на Земле не очень большая. Соответственно, у нас есть много территорий. В первую очередь, это, естественно, водные территории, на которых никто не живет, которые покрывают там порядка 2/3 поверхности Земли. И даже если мы говорим про сушу, то есть огромные куски земли, на которых никто не живет. Посмотрите там на Америку, на Австралию, на Сибирь. Действительно много территорий, в которых не так много людей живет. И, естественно, для метеорита у него вероятность попадения в ту или иную часть Земли, она, в принципе, равна, он не выбирает, ага, смотрите, вот там много городов, упаду туда. Или же наоборот, вот тут никто не живет, буду падать туда. То есть, соответственно, просто за счет того, что вероятность маленькая довольно попасть в город, мы не наблюдали смертей от метеоритов. Естественно, с тем, что у нас идет время, каждый конкретный день вероятность падения равна, а вот что за какой-то период времени упадет достаточно большой метеорит, она, конечно же, растет. Ну и урбанизация, количество городов увеличивается, количество населения увеличивается, соответственно, попасть в 7 миллиардов людей гораздо проще, чем попасть в 6 миллиардов людей. Ну, в общем, я думаю, мысль понятна. Итак, какого размера должен быть камень, который столкнется с землей, чтобы навредить достаточно серьезно. Камни диаметром менее 10 метров, они абсолютно безвредные. И таких каждый год на землю падает 40 тысяч тонн. Они все испаряются в атмосфере, земля достаточно неплохо нас от них защищает, и мы их видим на небе в виде тех самых падающих звезд, когда они входят в атмосферу, разогреваются, и начинают светиться и затем испаряются окончательно. Соответственно, до 10 метров мы вообще их, считайте, не замечаем. Метеориты от 20 до 100 метров, их кинетическая энергия равна взрыву достаточно большой атомной бомбы. Собственно, именно таким является Челябинский метеорит, и если мы увидим прямое попадание, то вполне может это дело стереть достаточно большой город с лица Земли. Такие ожидаются примерно каждые 100 лет, ну, то есть вероятность их падения примерно раз в 100 лет. Однако это не значит, что если вот у нас совсем недавно был Челябинск, то мы можем 100 лет жить спокойно. Это не, абсолютно не значит, что завтра, например, такой же где-нибудь не упадет. Далее, следующую градацию, которую стоит выделить, это камни в районе 500 метров в диаметре, соответственно, полукилометра. Кинетическая энергия такого камня равна всему ядерному вооружению мира, которое есть на данный момент. И да, спасибо холодной войне, что нам есть теперь с чем это дело сравнить, потому что если бы ее не было, я думаю, представить себе это было бы сложно. Такой метеорит при попадании в Землю может смело стереть с лица Земли целую страну или поднять цунами, которое смоет несколько стран. И, естественно, вероятность того, что он упадет в океан, тоже довольно большая. И, кстати, тут еще стоит обсудить, где будет более разрушительным удар, если он упадет в воду или упадет на землю. Тут тоже все будет зависеть от размера, но в любом случае при падении камня такого диаметра, я думаю, слово «лучше» не будет актуально ни для чего. Такие камни, то есть размером примерно 500 метров, мы ожидаем видеть врезавшимися в землю примерно каждые 50 тысяч лет. Камни диаметром 2-3 километра, это уже гораздо более серьезно, они при столкновении поднимают кучу пыли, и, естественно, будет несколько лет ядерная зима. Ну, ядерная зима, я думаю, вы знаете, что такое, да? Это когда пыль поднимается в воздух, заграждает солнце, и до поверхности Земли не доходят лучи солнца, поэтому возникает, ну, естественно, серьезные климатические изменения, солнце не светит, становится холодно, жизнь вымирает. Все плохо и грустно. Такие камни мы ожидаем увидеть примерно каждые 2 миллиона лет. Чуть больше, и все вообще становится плохо, потому что Земля после удара покрывается большим количеством расплавленного камня, океаны наполняются кислотой, и вообще большая часть жизни на Земле вымирает. Такие камушки падают примерно каждые 100 миллионов лет, и мы предполагаем на данный момент, что подобный камень в свое время ударил в полуостров Юкатан, и 65 миллионов лет назад именно из-за такого события погибли динозавры. Как я уже говорил, вероятность того, что каждое из этих событий произойдет конкретно сегодня, крайне мала, однако с течением времени эти маленькие вероятности, они складываются в достаточную научную уверенность. Поэтому, естественно, нам нужно что-то делать и каким-то образом мы как человечество, так как мы уже это дело осознаем, и у нас есть технологии, которые могут позволить с этим что-то сделать, у нас есть такой долг перед Землей, как вид, защищать ее, защищать свой дом от неизвестных космических каменюк. Что мы можем сделать в первую очередь? Что, наверное, самое главное, это наблюдать за такими камнями. На данный момент у НАСА и, в принципе, давайте так, у объединенной космической общественности, потому что туда, в эту программу вкладываются, наверное, все страны мира. Сейчас мы очень и очень неплохо знаем о околоземных объектах, размер которых составляет более 1 километра. Мы фактически знаем обо всех таких объектах в нашей Солнечной системе, и в ближайшее время никаких столкновений не предвидится. Что же касается камней, которые размером вот с Челябинский метеорит или с Тунгусский, которые могут уничтожить целый город, то с ними гораздо сложнее, потому что логично предположить, что за счет того, что они маленькие, их очень сложно обнаружить в космосе, поскольку они отражают мало света, они сами по себе маленькие, значит, для них нужно большое разрешение. И если коротко, о них мы реально очень мало чего знаем, и предвидеть их приближение очень и очень сложно. Но, тем не менее, это значит, что мы этого не сможем сделать никогда. Совсем недавно мы не знали и об околоземных орбитах объектов радиусом 1 километр, собственно, там, пару столетий назад, и, да, я думаю, даже меньше, когда мы начали что-то делать по этому поводу активно. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, там, ближайшие 100, 150, 200 лет мы довольно неплохо будем знать и об объектах гораздо меньших, которые представляют потенциальную опасность для Земли. Однако на данный момент с этим все не так хорошо. Так вот, что же нам дают наблюдения, что они нам могут сказать? Дело в том, что чем раньше мы обнаружим потенциальную угрозу нашу, тем проще нам будет и с ней что-нибудь сделать. Тем больше у нас будет времени на то, чтобы как-то отклонить камень этот от орбиты. Более того, Земля, вращаясь вокруг Солнца, пролетает свой диаметр примерно за 7 минут. Соответственно, нам нужно, если мы видим какой-то потенциально опасный астероид, летящий в Землю, нам нужно сделать, чтобы он прибыл либо на 7 минут раньше, либо на 7 минут позже. И, например, если, допустим, мы обнаружили его за 10 лет, что, кстати, не так много, как кажется. То есть мы поняли, что через 10 лет вот конкретный астероид в нас должен врезаться. И чтобы отклонить его на 7 минут, нам нужно изменить его скорость на порядка 1/1000000 части его скорости. То есть это совсем-совсем мало. И чем раньше мы это сможем сделать, как я уже говорил, тем проще нам будет принимать решения и, соответственно, наблюдать за тем, как все происходит. Итак, какие же у нас есть вообще, в принципе, способы отклонить астероид от траектории столкновения с Землей при условии того, что мы его обнаружили? Ну, первое, это, наверное, самое очевидное, это грубая сила. Мы разгоняемся чем-то тяжелым, врезаемся в него, и это называется, по сути, кинетический удар. Соответственно, мы пытаемся поиграть в космический бильярд, ударить своим битком о шарик, который должен отклониться от траектории. Все просто, с точки зрения понимания происходящего, все довольно понятно, однако нужно попасть, нужно достаточно большой космический корабль запустить, и, соответственно, чем раньше мы это сделаем, тем лучше, как я уже говорил. Но я думаю, это будет повторяться для любого из способов. Второй способ — это ядерная бомба. Причем не просто ядерная бомба, которую мы взорвем на поверхности или там внутри астероида. Ядерную бомбу мы гораздо эффективнее будет, если мы взорвем ее рядом с этим астероидом. Соответственно, мы частично разобьем его на куски, частично испарим часть его поверхности, и за счет ударной волны мы немножко его подвинем. Опять же, чем раньше мы его обнаружим, тем меньше нам нужно отклонять его орбиту, соответственно, тем на меньший угол, например, или на меньший процент изменять его скорость. Следующий способ весьма интересный, потому что он подразумевает рисунок. Собственно, что нужно сделать? Мы отправляем корабль к астероиду и рисуем на нем большое-большое белое пятно. В идеале мы можем пол астероида закрасить белым цветом, ну или зеркальным. Соответственно, что мы пытаемся добиться? Мы пытаемся добиться высокого альбедо на одной из его частей. Альбедо, напомню, это то, насколько хорошо космический объект отражает свет. И таким образом солнечный свет, солнечный ветер будет отражаться, соответственно, больше давить на астероид с одной из сторон, и мы таким образом его отклоняем от Земли. По сути, делаем из него большой солнечный парус. Кстати, в этом же способе можно рассказать, что крепление солнечного паруса к астероиду разворачивать, то есть, допустим, мы можем приземлить на него какой-нибудь космический аппарат, который потом развернет космический парус, солнечный парус, да? То есть это большой, грубо говоря, кусок фольги, который будет отражать солнечный свет, и за счет давления солнечного света он будет немножечко корректировать орбиту нашего астероида. Таким образом, он немножко отклонится, но, опять же, это, наверное, самый-самый-самый ранний способ, то есть, соответственно, для него нужно очень-очень много времени, чтобы солнечное давление возымело какой-то эффект. Следующий способ, это, наверное, мой любимый, он называется гравитационный трактор. Гравитационный трактор, ну, он выглядит примерно так же, как звучит. Мы берем большой, очень тяжелый корабль космический и подлетаем им к нашему астероиду и летим вместе с этим астероидом, просто летим рядом. Нам достаточно будет корабля примерно в 20 тонн, что не так и много. Так вот, за счет того, что мы по сути создаем новую гравитационную систему, мы добавляем вот эти вот 20 тонн и смещаем немножко центр масс, и соответственно, ну, центр масс вот этой нашей системы, астероид-корабль. Поэтому получается, что у нас корабль, за счет того, что он достаточно тяжелый, он как бы оттягивает этот самый астероид от его изначальной траектории в свою сторону и немножечко его отклоняет от орбиты. И опять же, это нужно достаточно долгое время, но сам способ мне очень нравится, он ничего по сути не меняет, он в плане, он ничего не взрывает, ничего не ломает, он просто немножечко-немножечко отклоняет траекторию за счет добавления еще одного тела в систему. Ну и последний способ, который уже, наверное, самый последний не только в нашем списке, но и в принципе по времени, если мы уже очень-очень поздно все это дело обнаружили, то мы можем просто взорвать большой астероид, если мы уже непосредственно его видим, да, приближается к Земле, и тут уже прям все как в фильме «Армагеддон», нам нужен Брюс Уиллис, ну не обязательно, кстати, человек нам нужен для этого, но тем не менее, нам нужно, грубо говоря, развалить большой кусок камня на множество маленьких кусков камня, потому что маленькие куски камня гораздо менее вредные. И если мы говорим о астероиде, ну или метеорите, неважно как его называть, диаметром примерно 500 метров, то нам нужна 1 мегатонная бомба. И вот она справится довольно неплохо. Чтобы увеличить эффект от взрыва, на данный момент предполагается использовать высокоскоростной корабль, который сначала на большой скорости врежется в астероид и создаст в нем довольно большой кратер. И таким образом сам взрыв, а я напоминаю, его цель расколоть всю штуку на маленькие кусочки, это чем ближе к центру мы взорвем, и, соответственно, чем больше ударная волна придется на камень, а не на пространство вокруг, скажем так, если мы взрываем его просто на поверхности, то тем эффективнее будет наш способ. В общем, вот как-то так мы можем с этим делом бороться, с большими камнями, которые падают на Землю, и несмотря на то, что вероятность их падения когда-нибудь довольно большая, мы, как вид, сможем развивать технологии, и в первую очередь по их обнаружению, во вторую очередь по изменению их траектории, чтобы вот таким образом как-то отклонять их и защищать нашу Землю от смертельных ударов. На данный момент из всех известных нам объектов, а сюда, наверное, можно включить даже вот те самые 500-метровые камни, в ближайшие 100 лет нам ничего такого существенного не грозит. Несколько 500-метровых астероидов будут пролетать рядом, однако вероятность того, что они каким-то образом заденут Землю, крайне мала. Поэтому не стоит волноваться, и нужно развивать технологии по обнаружению таких объектов, по их трекингу, а уже потом что-то думать на тему того, что с ними можно сделать. Так что теперь вы знаете, если что, как отклонить астероид от Земли, и что нужно делать, если вдруг какая-то каменюка захочет разрушить ваш дом, вашу планету. Поэтому предупрежден, значит вооружен. На этом все, я с вами прощаюсь, до следующего четверга, и да пребудет с вами сила. Пока-пока.